В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами недавно общались, да? Вы были у меня в качестве эксперта, а теперь вот в качестве умного парня целый час будем, между прочим, разговаривать. Наш координат, напомню, смс-портал +7 925 888 948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», номер прямого эфира 7373948, код города 495. Прямая трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте тоже можно посмотреть на нас. Говорить мы будем в основном об образовании, может быть, еще о чем-то, да, и о всех последних тенденциях тоже поговорим. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то особенности приемной кампании вот именно этого года с тем, что сейчас уже вот какие-то изменения в образовании, да, начинаются?
Ну, изменения на самом деле по приемной кампании только одно. Угу. Это изменение порядка поступления по так называемому целевому набору. Угу. То есть теперь компании, которые хотят, скажем так, целевым образом обучать абитуриентов для того, чтобы они впоследствии работали на предприятиях организациях, которые вот такой заказ делают, должны размещать эту информацию о том, какой специалист, угу, по какому направлению должен быть подготовлен, да, и где вообще это будет подготовка, на специальном электронном ресурсе. Ну, а дальше уже абитуриент обращается к этому ресурсу, да, дальше, так сказать, идет контакт с организацией, ну, если там сложилась химия между ними, да, то дальше, так сказать, он уже будет поступать именно по целевому направлению. Но это сделано для того, чтобы улучшить, скажем так, эффективность целевого обучения, потому что, как показывала предыдущая практика, достаточно большое количество ребят после окончания целевого обучения, ну, собственно говоря, к своему заказчику на работу не приходило.
Угу. А как это можно исправить? Вот они не приходили, они должны заключать какой-то договор, какой-то, да, контракт.
Да, они заключают договор, по которому организация обязуется оплачивать их учебу, они, по идее, должны потом вернуться после окончания учебы, прийти к ним на работу. Угу. Но тут вот какая проблема? Это гражданско-правовой договор. Угу. Да? А каких-то серьезных, скажем так, последствий для того, чтобы заставить человека выполнить свои обязательства, ну, в принципе, нет. Максимум, что можно из него выжить, угу, если он нарушает контрактные отношения через суд, соответственно, это возместить расходы на обучение. Угу. Но если, так сказать, человеку невыгодно работать в этой компании, да, и он понимает, что он, угу, если трудоустроится в какую-то другую организацию, да, и будет там зарабатывать достаточные деньги, то, ну, погасит вот эти обязательства. Угу. Но понятно, что, так сказать, это все-таки достаточно такая длительная, сложная перспектива, да, вот судебная. И в этом контексте, конечно, так сказать, вот, ну, какого-то серьезного механизма, более, да, серьезного механизма, в принципе, нет. Если только законодатель там не примет решение о том, что есть вот обязательство там отрабатывать несколько там лет, да, по целевому, угу, обучению, да, и это будет безальтернативная история, да, вот тогда, ну, собственно говоря, будет 100% трудоустройства.
Ну, это как было в СССР, да, вот это распределение?
Ну,
ну, вы знаете, аналог, там, аналог,
так сказать. В СССР такого не было. Угу. Там в СССР была система целевого распределения, угу, да, вот, и там не был закреплен человек за конкретным, скажем так, заказчиком. Угу. Это исключение составляло только аспирантура. Угу. Да, вот если, так сказать, в аспирантуру целевую, подчеркну, да, поступал студент, то в этом случае, да, он должен был прийти на то предприятие, которое за него там заплатило деньги на обучение в аспирантуре.
Угу. Ну, я понимаю, что это такая попытка исправить вот эту ситуацию с дефицитом кадров, который сейчас у нас возник во многих отраслях, да? Ну, смеетесь вы, да, по этому поводу, я смотрю. Слушайте,
ну, а как можно исправить дефицит кадров, да, по какой причине, так сказать, у меня там небольшая ирония, да? Дело в том, что это все-таки единичные история. Да? А для того, чтобы закрыть кадровый дефицит, а он же ведь в основном возникает по очень сложным профессиональным группам, да, то есть это, в первую очередь, рабочие, раз, да, это инженерный состав. Вот. Вот найти на рынке, уверяю вас, там, классного специалиста в области там, юриспруденции, да, там, значит, вот еще во многим специальностям, ну, не составляет труда. Весь вопрос в том, чтобы платили заработную плату адекватно. И вот это как раз и коллизия, да, то есть тот, кто хочет заполучить целевого студента, да, не готов ему платить высокую заработную плату, а тот, кто, скажем так, платит высокую заработную плату, ему целевики не особо-то и нужны.
Как бы да, это понятно. Это понятно, непонятно только, как эту проблему решить в итоге, понимаете? Потому что зачастую там это какие-то, допустим, организации, которые работают на госзаказе, да? Вот им нужны кадры, вот они, собственно, об этом, как правило, через СМИ это и транслируют, да, что им нужны кадры. Ну вот, вот, знаете, у нас дефицит кадров, и мы постоянно об этом говорим. Ну, дефицит кадров там-то, дефицит кадров там-то.
Анна, платите.
Да.
Ответ – платите.
Да, платите.
Ну, смотрите. Если инженеру после окончания вуза, да, и не только инженеру, да, мы таких специальностей с вами можем много перечислить. Врач начинающий, да, учитель начинающий, инженер начинающий, им предлагают заработную плату где-то в районе 30 тысяч, вы знаете, ну, никакого мотива поступать такому работодателю у человека, в принципе, нет. Вот, и поэтому, сколько бы мы с вами там схем не придумывали, они все будут носить временный характер. Ну, 2 года отрубил, так сказать, а дальше все равно выйдет на открытый рынок труда и не останется у этого работодателя.
Нет, но они идут, допустим, если они понимают, что у них есть какие-то перспективы, да, роста в этой компании. Ну, сейчас я поработаю, может быть, условно, за 50 тысяч, а через год у меня будет там 60 тысяч.
Ой, это очень серьезная проблема вообще, не только для нашей страны. Вот, например, американцы отмечают следующую, так сказать, проблему, да, что очень трудно стало находить специалистов со сложными техническими специальностями. Причина, так сказать, вполне понятная, да, что ну, время получения опыта, да, и, ну, во-первых, образование, да, сложное само по себе, да, с точки зрения освоения предметов и дисциплин. Второе, так сказать, вот наращивание опыта практического, да, это все достаточно длительный период времени. И, по идее, так сказать, дешевле получая, так сказать, или тратя на это образование столько же денег, да, пойти в какую-то другую сферу, где сразу же можно больше заработать. И вот, например, сейчас в первую очередь страдает от этого везде в мире там наука и преподавание в высших школах. Потому что все равно есть предел уровня заработной платы, да, там, ну, условно говоря, так сказать, 5-6 тысяч долларов, да, в месяц. Вот. А уходя в бизнес, можно уже там через... Да, и вот для того, чтобы достигнуть этого показателя, да, там нужно лет так 15 поработать очень активно, интенсивно, эффективно, самое главное. Вот, а за эти 15 лет ребята, которые уходят в бизнес, да, зарабатывают значительно больше денег. Вот вам эффект рынка.
А рейтинг лучших университетов тут представили вот за этот год по версии, сейчас скажу кого, агентство РАЭКС. Опубликовал, видели его, да, наверное? Да. Ну, там технический вуз, разумеется, там МГУ на первом месте. А далее идут технические вузы, значит, Бауманка на второе место вышла, Московский физико-технический институт на третье. Ну, ядерный университет, все понятно, МГИМО. МГИМО по-прежнему. А есть какой сейчас вообще запрос на специалистов? Вот у вас какие наиболее востребованные специальности?
Они всегда традиционно, на самом деле. Вот, ну, понятно, что в каждом вузе есть своя специфика, да, своя отраслевая специфика. Да? Если мы берем, так сказать, вот, вузы гуманитарного профиля, да, ну, экономического там, профиля, Ну, вот как...
То экономический профиль – это гуманитарный профиль.
Ну, конечно, да, считается. Хотя, если ты занимаешься очень активно, так сказать, исследованиями серьезными, то без крутой математики, ну, и знания статистики, у тебя вряд ли что-то получится. Так вот, ну, в первую очередь, это, конечно, так сказать, финансы. Да, вот, это, безусловно, так сказать, экономисты, там, в том числе там, международники, например, да, так сказать, говорят, то, что отношения.
Экономисты-международники.
Ну, ну, скажем так, финансисты-международники.
Финансисты-международники.
Да. Угу. Вот, это, конечно, юристы. Вот, это управленцы по персоналу.
Угу.
Ну, персонал наш все. Естественно, да, с людьми все равно придется работать даже в рамках искусственного интеллекта, поэтому там вот такие вот направления. И IT-технологии. Вот у нас тоже, так сказать, есть там крупный факультет, да, который достаточно серьезными проблемами занимается. Вот, поэтому вот эти направления. Если мы с вами посмотрим технические вузы, да, то в основном, так сказать, все-таки это бизнес-информатика, да, и, соответственно, так сказать, IT-технологии, ну, как массовые такие уже технические профессии, а все остальное, это уже все-таки, ну, скажем так, штучный товар, да, потому что, ну, на курс набирает там 100-200 человек максимум.
А вот недавно был опубликовано исследование, да, по поводу того, что, например, у нас перепроизводство юристов. Вот мы с вами, кстати, обсуждали это в эфире, вы смеялись тогда, да, что у нас перепроизводство юристов, журналистов, политологов. Я могу даже открыть, посмотреть, кого еще там, в общем, достаточно.
Техносферная безопасность,
да. Выпускников
политологов. Да, айтишники там тоже попали.
Да, специалистов по управлению в технических системах. Их слишком много на рынке труда в то же время. Так, это информационно-библиотечное дело тоже, природа обустройства, их очень много всех, то есть они не нужны в таком. Но не хватает информационной безопасности, оружия и системы вооружения, ну, да. Нанотехнологии, наноматериалы и архитектура. То есть у нас архитекторов мало. Вот они перечислили. Ну, вы тогда скептически отнеслись к этим выводам, да?
Да, ну, это поверхностные, на самом деле, выводы. Я уже говорил, откуда взялась вот такая, так сказать, как бы информация. Это коллеги взяли просто формальные цифры о трудоустройстве, проценте трудоустройства, окончивших вузы по своей там специальности. Вот. Причем эта информация, кстати, которая, так сказать, получает, это получает в основном все-таки от самих студентов, во-первых, да, во-вторых, так сказать, перепроверяется через пенсионный фонд, где там видно, куда человек поступил, и там пенсионный фонд смотрит на КВЭД, да, то есть где это, какая организация, относится она к той или иной отрасли. Понятно, что мы с вами должны, так сказать, в том числе понимать, что... Почему вот такие разрывы происходят между количеством обучившихся, да, и количеством трудоустроившихся? Ну, во-первых, часть студентов принимает решение идти в магистратуру. Да, они автоматом, естественно, не попадают в число трудоустроившихся. Да. Часть там идет, например, так сказать, в какие-то смежные отрасли, но работает по своему направлению. Да, потому что вот АКВЭД может быть один, да, ну, где вы на АКВЭД найдете, например, так сказать, по тем же самым политологам? Ну, что это, газета, да? Что это такое, да, так сказать, это вуз какой-то, да, который этим
исследовательский
занимается.
Исследовательский институт.
Ну, исследовательский институт, конечно, да. Но если мы посмотрим на набор предметов, которые преподают по этому направлению, то мы увидим, что, ну, конечно, в каждых вузах он там свой пакет, но тем не менее, так сказать, вот там содержится достаточно много дисциплин, которые позволяют человеку просто быть аналитиком в информационной среде. Да? Или, например, так сказать, строить там стратегии взаимодействия с обществом, или, например, так сказать, с теми организациями, с которыми взаимодействует, да, коммерческая там структура. То есть выбор работодателя в данном случае идет не по профессии, да, а по знаниям этого человека. Причем надо принять во внимание, что большинство студентов, у нас 9, где-то вот 50-50, да, 50 на 50, 50% обучающихся обучаются за счет бюджета, да, 50% обучаются за собственные средства, ну, понятно, за средства родителей. Но не с учетом того, что и стипендии маленькие, и проживать не всегда удается в общежитиях, да, студенческих, приходится зарабатывать. Да? Поэтому они к концу своего, так сказать, вот обучения, да, получения диплома, уже где-то поработали, да, так сказать, их работодатель знает, и они трудоустраиваются. Угу. И, как бы, так сказать, вот это тоже говорит о том, что нельзя так судить вот по прямым цифрам, да, об эффективности работы там вуза, там, по какой-либо специальности. Вот в свое время там работая в министерстве, да, там, будучи за министерство здравоохранения и социального развития, да, я отвечаю вот за политику занятости, я вот крайне удивлялся о том, что оказывается там лучшие выпускники с точки зрения работодателей, да, для меня это тоже было такое удивление, это философы из РГГУ, понимаете, вот. Как так, да, то есть вроде философский факультет, это не журналистика, да, угу. Почему там не классический, так сказать, факультет журналистики, да, так сказать, ну, вот, вот такие предпочтения работодателей были. У нас
в журналистике работает не более 50% людей, которые окончили именно журфак.
Вот, вот, видите, так сказать, это как раз свидетельство того, что предмет работы журналиста, он настолько обширный, да, что да? Вот описать его, да, в каких-то дисциплинах, угу. Ну, невозможно. Это, в первую очередь, компетенции, которыми обладает конкретный человек. Вот. И он туда может в журналистику прийти со знанием физики.
Любой может,
да, прийти. То есть, понимаете, ну, вот. Но в этом случае его почему-то, да, так сказать, вот коллеги будут считать неудачником. Да нет, он удачник. Да, то есть он работает по своему направлению, просто использует те навыки и компетенции, которые приобрел в ВУЗе. Значит, ВУЗ сделал из него человека не иждивенца, да, а человека, который зарабатывает на рынке.
А, причем, что я хочу сказать, что, например, если брать конкретно, да, вот ту журналистику, то там очень можно много смежных профессий, да, с журналистикой. Это пиар, это тоже те же журналисты. Это реклама, это тоже те же журналисты. Журналисты сейчас занимаются даже, я знаю, в IT-компаниях занимают какие-то посты, занимаются продуктом и так далее, вот, уходят вот в IT-отрасль.
Да. А? Ну, тот же самый маркетинг.
Да, маркетинг, да.
Пожалуйста. Да. Поэтому вот, как бы говорить, что, так сказать, человек там не успешен, ну странно. Странно, так сказать, вот. Тем более, еще раз повторю, что рынок труда на сегодняшний день, он настолько там подвижный, что на самом деле выигрывают именно те люди, которые имеют не узкое специальное образование, а более широкий такой, так сказать, контент знаний, да, из смежных областей. Поэтому это абсолютно нормально. Вот почему-то, например, так сказать, когда я учился там на экономическом факультете МГУ, да, никто не задавался вопросом, а зачем нам, студентам, вот я там готовился как макроэкономист, когда это называлось политэконом, да, так сказать, вот сейчас макроэкономика это называется. Так вот, ну, нам преподавалось огромное количество предметов, да, и в области экономики здравоохранения, и там экономики сельского хозяйства, то есть, ну, где-то предметов 20.
Но это же, да, макроэкономика.
Нет, это уже отраслевые экономики.
А, отраслевые.
Отраслевые экономики, да. Угу. И я тогда как студент думал, ну, зачем мне это все? Ну, да. А вот моя жизненная, как бы, траектория, да, профессиональная, показала, что все оказалось, так сказать, именно тем, что мне понадобилось в жизни, да. Вот, в том числе там та же самая экономика здравоохранения, которой я занимаюсь и по сегодняшний день. Поэтому как бы ВУЗ выполнил в отношении меня там в полном объеме обязательства, подготовив вот на очень длительную там профессиональную траекторию. Поэтому такие подходы, так сказать, ну, они вот для меня удивительные, да, и нигде в мире такими вещами просто не занимаются. Вот, а чем там занимаются? Там занимаются немножечко другим, да, во-первых, так сказать, качество образования оценивается с точки зрения того, что выпускники оказались заняты в экономике, да, они безработные, вот это главный показатель, да, и уровень заработных плат, которые они получают, там, по истечению года обучения, там, 5 лет, вот, вот что они предъявляют своим будущим абитуриентам. А с точки зрения, так сказать, экономики, да, это способность выпускника вуза, да, занять то место, которое ему предлагает работодатель, да, в том числе, так сказать, и смежной, как бы, так сказать, отрасли. И это все вполне там нормально, так сказать, и как бы действенно. Поэтому надо к этому относиться, совершенно говорю, спокойно.
А по итогам визита Владимира Путина в Вьетнам Россия выделит 1000 бюджетных мест для обучения студентов из Вьетнама. Вот скажите, пожалуйста, у вас иностранцы обучаются?
Да, конечно.
Да? Из каких стран?
Ну, во всех крупных вузах, да, в том числе у нас, существует так называемый подфак. это традиционно, так сказать, период времени, когда студентов готовят к знанию русского языка. Угу. Да? Вот не далее, как в текущем году, да, у меня сдавал экзамены представитель Африки. Угу. Вот, когда я его спрашивал, так сказать, вот чем ты занимался в своей там жизни до того, как поступил в ВУЗ, занимался, как раз он изучал управление персоналом, угу. Он говорил, так сказать, вот я занимался там экономикой сельского хозяйства. Я говорю, ну а почему вот выбрал это направление? Вот, а он говорит, ну, потому что, так сказать, вот надо управлять uh-huh. специалистами. Поэтому достаточно широкий круг людей, uh-huh. иностранцев, да, вот из разных стран uh-huh. учатся в Российской Федерации. Это не только вот вьетнамцы, да, это представители Африки, это представители Средней Азии, и назовем так, Дальней Азии, да, uh-huh. то есть это вот Иран, там, Пакистан. Uh-huh. Индия, да, то есть, ну, вот совершенно разные, так сказать, люди. Вот, почему? Ну, во-первых, так сказать, у нас традиционно очень сильное, например, там, медицинское образование, да, то есть это классика, угу. да, и до сих пор там можно встретить во многих так называемых развивающихся стран, да, представители там нашей классической школы, да, угу. у нас замечательные инженеры школы. Ну, я уже не говорю о том, что вот фундаментальные науки у нас тоже преподаются на отлично, да, это и математика, и физика, там, и химия, биология, да, ну, вот фундаментальные исследования. Просто, к сожалению, так сказать, вот так были построены истории вузов и вообще вот uh-huh. эта система, там, 90-х годов, что априори почему-то считалось, что, так сказать, вот высшее образование за рубежом, там, оно вот самое, так сказать, самое-самое, mm-hmm. да, вот, и можем на особым нашим образованием не заниматься, не пиарить его, не продвигать никуда, mm-hmm. да.
Но это был короткий период в нашей истории.
Ну,
к счастью.
Ну, как сказать, я бы так, да, иногда вот относительно короткие периоды времени, да, они потом, значит, аукаются, да, очень длительный период времени, да. Вот, поэтому, конечно, так сказать, вот сейчас очень много внимания уделяется, например, восстановлению, там, лабораторных комплексов, да, в вузах, потому что хороший технический вуз без серьезной поддержки технологической, которая обеспечивает, например, так сказать, проведение опытов, да, угу. вот, ну, просто невозможно. Да. Плюс ко всему прочему, вот, сейчас увлечены все созданием передовых инженерных школ, да, то есть, это, а что это такое? Это изменение формата самого вуза, то есть вуз угу. должен заниматься не только обучением, да, да, он сам должен участвовать в производственных процессах, да, то есть иметь площадку, где он отрабатывает технологические решения, да, и которые потом предлагается уже в виде готового образца, uh-huh. да, то есть отработано с понятными техническими характеристиками пользователя. Не просто некую идею, да, uh-huh. это здорово, да, там не просто патент, ну, с которым еще надо работать, а именно, так сказать, технологический образец, да, и там даже в некоторых случаях там вузы имеют и развивают свою экосистему, да, в виде производственных линий. Да. Ну и в Советском Союзе, кстати, вот такая история была, вспомним АЗЛК, АЗИЛ, которые имели свой ВТУЗ.
Ну, собственно, Бауманка все это имеет.
Ну, вот я начинал, так сказать, свою деятельность как преподаватель сначала, да, там, mm. как бы, экономики в Институте электронного машиностроения, mm-hmm. да, вот, который как раз был нацелен на решение задач в области развития технологий, там, космических, авиационных, как бы, в том числе, там, разработка систем программного mm-hmm. обеспечения, там, огромное количество было очень умных людей, и ребят, да, которые вот непосредственно, да, работали на тех предприятиях, для которых вот осуществлялся выпуск, да, то есть они конкретно знали эту практическую сторону дела.
Угу. Ну, вообще, я хочу сказать, что, по-моему, в последнее время все-таки государство вернулось к проблемам высшего образования, высшей школы, и финансирование как-то все-таки
улучшится. Можно сказать, что... Ну, первая, как бы, задача, которую поставил президент еще в 2012 году, это начать нормально платить угу. преподавателям и ученым, да, потому что это вот, ну, как бы, краеугольная история, да, можно сколько угодно там компьютеров купить, если людей нет, то ничего угу. не будет.
А мы продолжим эту интересную тему после новостей. Я напомню, что в программе «Умные парни» у нас сегодня Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 российской столицы. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Наши координаты, я напомню, смс-портал +7 925 888 88 948, телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляция в социальной сети ВКонтакте, на YouTube-канале и в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Смотрите, знаете, о чем я бы хотела вот поговорить в продолжении, да? В России получение вузовского диплома способствует увеличению заработков примерно вдвое. То есть премия за высшее образование близка к 100%, пишет своей работе «Отдача от образования в России ниже некуда». Ну, работа, правда, 2021 года. Член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников. И таким образом он опровергает выводы экспертов Всемирного банка, оценивших отдачу на год образования в России за последние 5-7 лет 6-8%. Согласны с этими выводами?
Я не знаю, что он за цифры брал и откуда.
То есть все-таки не настолько все шоколадно у нас.
Ну, давайте возьмем для понимания того, сколько вот стоит год обучения, ну, например, в медицинском вузе на лечебном деле.
Шесть лет там учатся при этом.
Да, 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 да. Очень хорошее замечание, да?
Вот. Не 5, а не 4, а да, 6, да.
6 лет учатся, а для того, чтобы тебя допустили до медицинской практики, еще 2 года в ординатуре, за это надо еще платить, да? Поэтому вот если берем московский вуз, да, то есть это где-то ценник, так сказать, 450-500 тысяч рублей. Да, то, соответственно, за 8 лет человек должен будет выложить из кармана, да, там где-то в пределах там, 3,5-4 миллионов рублей.
С ума сойти, если честно.
Да, 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 да. А вот теперь с чем он придет? Да? Вот, например, если он придет в поликлинику и будет работать не в московском учреждение, ну, а где-нибудь, например, возьмем подальше регион, Калмыкия или Дагестан, то его ставка начнется там с 30 тысяч рублей. Вот он целый год, работая, да, отдавая полностью эту зарплату, он не сможет отработать один год учебы. Поэтому я не знаю, где такие эффекты нашел уважаемый коллега. Значит, вот по отдельным специальностям может быть, да, при условии, что это будет, например, так сказать, госбюджет. Ну, вот в этом случае, наверное, можно найти такую работу, ну, как я уже говорил, так сказать, вот, там, в системе IT-технологий. Да? Вот все остальное, так сказать, это в большей степени из области предположений, да, и какого-то такого вот формального анализа. И, например, так сказать, тот же специалист-курьер, да, будет получать, не имея никакого высшего образования.
Курьер не специалист, как
раз. Я говорю, ну, нет, ну, они тоже специалисты уворачивания от прохожих и несущихся на них автомобилей, да. А так вот, тем не менее, да, так сказать, вот там в Москве они там зарабатывают, ну, конечно, это тяжелый труд, сразу надо признать, да, там где-то порядка 150 тысяч рублей. Ну, таких денег не получает, например, учитель, да, который отработал в этой системе, получив, кстати, высшее образование, да, отработав в этой системе, так, леток 10-15, понимаете? А вот мы сейчас же ведь с вами видим в определенной степени нивелирование высшего образования, в том числе по той причине, что из-за дефицита кадров заработная плата рабочих, да, она стала подниматься, и в некоторых случаях она выше. Вот, вот такой фантастики быть не может, например, там в Европе, да? Ну, не может бульдозерист трактора получать там больше, чем, так сказать, например, там, хороший инженер, да, вот, где-то рядом, да, но не как иначе, да, то есть, вот, а у нас это запросто, то есть, вот, если сейчас возьмете те заявки, которые размещают, как бы организации, которые ищут, да, там, агентство занятости на вот такого рода специалистов, это 200-250 тысяч рублей в месяц. Вот. Есть там крановщики, те же самые сварщики. Угу. Тоже там профессии не из простых, да, тоже надо, так сказать, вот потрудиться.
Дефицит сварщиков, об этом да, просто да, пишут да, почти
да,
каждый
да,
день.
Да, 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 там монтажников, высотников, угу. Да, традиционная история. Это, ну, понятно, что вот профессии ты будешь овладевать 5 лет, но учиться угу. ты ей будешь год, максимум полтора. Угу. То есть ты через 5 лет уже будешь иметь ту заработную плату, на которую специалист, получающий высшее образование, там, выйдет, ну, лет так через 15. Угу. Поэтому, безусловно, это проблема, да, это проблема, так сказать, очень серьезная. Кстати, хочу сказать, что у нас как раз была обратная защита диссертации на эту тему, то есть не просто там некая работа, угу. а именно целая диссертация, да, в диссовете Института труда и социального страхования труда, где было убедительно показано, что, например, приобретать образование в системе здравоохранения, да, в системе педагогического образования абсолютно невыгодно, да, то есть угу. деньги не отобьешь, да, то есть все время будешь жить взаймы. Угу. Поэтому, конечно, так сказать, это вот в большей степени какие-то такие теоретические выкладки. Угу. Вот, ну, это на все, как бы, так сказать, вот на совести автора.
Угу. Система здравоохранения, возникает вопрос, что-то можно как-то исправить, или, может быть, с годами это все нужно. Выровняется,
не, этот баланс? Нет, у нас с годами, вот мы все ждем, когда она угу. выровняется, она не выравнивается. Вот, опять же, когда возвращаемся к заработной плате, да, и вот отбивке этих усилий по получению профессионального образования. Вот я сам проводил исследование в части взаимоотношений, да, уровня оплаты труда и желания трудиться в отрасли. Угу. И вот четко видно, так сказать, у нас пики прихода в отрасль, возврата угу. в отрасль специалистов, да, и наоборот отток специалистов. И все это связано именно с уровнем заработной платы, соотношение этой заработной платы с средней по экономике. Угу. Как только позиции проваливаются по доходам реальным врачей среднего медицинского и младшего медицинского персонала, сразу идет отток из отрасли. Там угу. государство подняло заработные платы, ну и, соответственно, люди возвращаются туда. Ну вот Минздрав недавно заявил, что нам не хватает порядка 23-29 тысяч врачей, да, и порядка 60 тысяч медсестер. Угу. Вот, и если мы с вами посмотрим, ну, как бы вот у нас медицина все-таки, надо отдать должное, развивается с технологической точки зрения, да, то есть много появляется возможностей, да, применять различного рода приборов, да, это причем угу. такие, так сказать, очень сложные, дорогостоящие, но их должны обслуживать специалисты. Вот мало кто знает из наших, наверное, слушателей, что вот для того, чтобы, так сказать, работал томограф, да, угу. нужен не врач. Да, вот он там будет интерпретировать выводы, а медицинский физик. Угу. Представляете, вот новая специальность.
Медицинский физик.
Да, 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 да. Да. Вот. И, естественно, человек этот туда должен прийти с техническим образованием, угу. да, но если он придет на заработную плату, которую ему платят в государственном учреждении, ну, я не думаю, что он, так сказать, он там захочет долго работать. Поэтому медицина, да, это в значительной степени, слава богу, есть такие люди, да, это энтузиасты своего угу. дела, да, то есть люди, которые просто влюблены в свою профессию. Вот. Но еще раз подчеркну, что вот когда вы задаете вам вопрос, что делать, платить. Платить. Надо просто принять как должное, что заработная плата врачей, медицинских сестер не может быть низкой. Это первое. Второе, что надо делать? А надо прекратить вот играть в эту страховую медицину. Uh-huh. То есть медицина у нас должна быть бюджетной. Да? И вот, кстати, пандемия показала, что те страны, которые применяют именно модель бюджетного финансирования, ну, как это в Советском Союзе, да? То есть uh-huh. государство платит заработные платы, есть оклад, который составляет 80%, да, премия это максимум там 20%. Люди uh-huh. прекрасно понимают, за что они работают, какова у них там перспектива через год, через два, через три, там, вот, могут планировать свои расходы. Вот это привлекательно, и это самое интересное, повышает качество медицины. То есть медик борется не за количество посещений нас с вами, uh-huh. да, не отшивание нас за вот короткий период времени, с тем, чтобы мы снова к нему вернулись, за вопросом, который не успели задать, да, во время uh-huh. посещения, а за результат, за uh-huh. результат. Поэтому здесь вопрос оплаты, это не просто расходы бюджета, да, это uh-huh. вопрос выбора стратегии, там, как мы будем развивать медицину, да, в сторону, так сказать, формальных показателей или качественных показателей. А поскольку у нас задача сейчас стоит ни много ни мало сохранение здоровья и качества жизни населения, да, вот поскольку мы рождаемость не можем так быстро, как хотелось бы, нарастить, то в первую очередь, конечно, нужно вот переходить на те условия, о которых я говорил. Да? То есть это прямое бюджетное финансирование, это в том числе, так сказать, оплата медикам не за количество посещений, а это стабильные оклады, высокие оклады, высокие оклады. И они должны быть одинаковые по всей территории страны, за исключением коэффициентов, связанных с удорожанием жизни. Ну, это вот, скажем так, региональные коэффициенты северные, Дальний Восток, да, там деревня, горы, ну и, соответственно, так сказать, столичный коэффициент там, удорожания. А вот во всех остальных случаях, так сказать, одинаковая зарплата. Ну, это логично.
Как в Советском Союзе было.
Да, ровно как в Советском Союзе. Но к такой системе как раз идут и самые, казалось бы, там, рыночные страны. Та же самая Британия. Да, да. Она движется семимильными шагами в сторону системы СИМАШК. Да? Вы вот не поверите, но там, например, существует контроль. Там как бы вот региональным здравоохранением управляет так называемый ТРЕСТ. Да, то есть, ну, как в нашем понимании, да, это вот советский образец, это облздрав. Вот. И вот этот местный здрав, да, управляет контролем за количеством отработанных часов со стороны врачей и медицинского персонала. То есть предотвращает переработку и таким образом перераспределение заработных плат от одних к другим. То есть вот, вот выравнивает в том числе оплату труда. Для чего? Ну, для того, чтобы отрасль была привлекательна для молодежи, чтобы молодежь понимала, что она вот придет, она будет получать понятную заработную плату. То есть вот руководители никоим образом, так сказать, вот не начнут перераспределять это в пользу там своих знакомых, партнеров и так далее.
Слушатель пишет, в романе «Хаксли остров» врачам платили не за лечение, а за предотвращение и профилактику заболевания.
Вот ровно так платили в Советском Союзе. В Советском Союзе платили не за, как это сказать, не пролеченного больного, да, а именно за профилактику. Мало кто сейчас вспомнит, но была тотальная система профосмотров детей в школах.
Я да? помню даже,
да. Да, в школах сидели медсестры.
Да.
Вы помните, и врачи что сидели. И были кабинеты стоматологические, как это ни странно, да?
Были,
да. А если мы возьмем с вами, например, так сказать, те же самые, так сказать, противотуберкулезные диспансеры, вот у меня мама там работала заместителем главного врача, там весь набор был врачей-специалистов, и делалось это для того, чтобы разделять потоки больных, да, то есть вот невозможно было такого, так сказать, допускать, что человек больной туберкулезом, да, придет в обычную поликлинику. Нет, он пойдет именно вот в туберкулезный диспансер, и там встретится со всеми специалистами, которые нужны. И терапевт, и там для женщин гинеколог, и там стоматолог свой работал, и так далее, и тому подобное, да, то есть система как раз была построена на основе профилактики. А вот когда, если опять же вспомнить Советский Союз, был придуман это вот 14 дней нахождения на больничном, да, в результате гриппа, и именно тогда в Советском Союзе для чего? А для того, чтобы человек не носился с инфекцией по рабочим местам, да, и не заражал людей, которые, так сказать, еще оставались там в здоровом состоянии. То есть вот система, в том числе этих больничных, да, она тоже была направлена на профилактику. Вакцинация, там, профилактория и много чего еще другого.
А что касается медицины, да, поскольку вы этой темой все-таки непосредственно занимаетесь, экономика, да, медицина, насколько я понимаю, непонятно тогда вообще, для чего была выведена вот эта вот страховая система, для чего это все было сделано через страховые компании? Какая цель была вообще вот этой реформы?
Ну, вот могу, не побоюсь это сказать, что, так сказать, занимались этой реформой люди, которые были крайне далеки от понимания реальных процессов, которые существуют в системе здравоохранения. Да? То есть, ну, вот, ну, напереводили статейек из зарубежных, да, и приняли решение, что вот американский опыт, да, он самый оптимальный. По какой причине, так сказать?
Американский
вот,
опыт.
Да, да, вот американский опыт.
Это американский, как раз.
Да, ну, конечно,
так сказать. Понятно.
Да. Так. Ну, во-первых, надо понимать, да, так сказать, откуда возникла страховая медицина, да? В Европе, в отличие от Советского Союза, да, не было всеобщей гарантии медицинской помощи. В той же самой, так сказать, Англии, Америке были так называемые семейные врачи. Врач про все, да, то есть вот куда приходили, в том числе бедные люди, так сказать, платили деньги. Потом уже там, по мере развития общества возникла система там, страхования работников, да, от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Ну, потому что денег у них не было, да, и вот там возникла страховка. То есть страхование охватило только часть общества. А потом это стали развивать в сторону, так сказать, всего гражданского общества. Но там идея какая была, да, так сказать, что плательщиком должно быть не государство, да, а сам человек. И чем меньше он хочет к врачу, да, тем вроде бы выгоднее, да, так сказать, этой системе. Вот посчитали, что вот, ну, вот система этой здравоохранения, она там самая выгодная. При этом совершенно не соображали, вот не побоюсь этого слова, так сказать, жесткого, да, что как вводить страховую медицину, если страховая медицина строилась по принципу конкуренции, да, то есть свободных инвестиций. То есть я вот захотел сделать бизнес на здравоохранение, взял, пошел в банки, да, денег. Пришел, так сказать, построил, там, соответственно, госпиталь, да, или там какую-нибудь клинику и начал собирать частных посетителей. И вот представьте себе, в 90-х годах у населения денег нет, да, медицинские как бы, учреждения, чисто государственные, они построены по принципу, что называется, оптимизации, то есть одна поликлиника, одна горбольница там, на определенное количество населения. Да, и по профилю, в зависимости от тех заболеваний, которые встречаются в том или ином регионе. Да, и какую конкуренцию вы хотите развивать между ними, да, если один ФАП на там, 20, так сказать, поселений, кто куда поедет, ну, ну смешно, да. Вот. Конечно, эта система не сработала, да, а еще вот выстроили эти страховые компании, которые как бы и должны следить за качеством медицинской помощи, да, вот, они тоже, так сказать, определенную денежку изымают из этой системы, ну, да, вот, и получилось, что огород нагородили, да, результат, ну, мы видим все налицо.
Да, результат мы видим налицо, и у нас, я так понимаю, нет понятия медицинской помощи, у нас есть понятие медицинской услуги.
Вот, да, это вот тоже смешно, да, как бы, так сказать, вот, ну, какая услуга, да, может быть? Ну,
да.
Безусловно,
услуга, так сказать. Услуга оказывает врач, да.
Да, вот, ну, это понятно, для чего сделано, да, так сказать, для того, чтобы минимизировать свои отношения там с пациентами, да, ну, те же услугу оказали.
Да, все.
То есть не, важен-то не результат, да, так сказать, а процесс, да, а вот, потому что вот этими услугами управлять проще, чем результатом. Поэтому, конечно, так сказать, нам даже с точки зрения законодательства надо убирать понятие услуга из медицины, да, потому что медицина – это наше с вами право, право, так сказать, вот, получить заботу государства о нашем здоровье. А государство – это абсолютно выгодно. Да, почему? Потому что чем больше у него здорового населения, тем больше там, и лучше качество жизни, тем меньше, кстати, расходов государства на ту же самую медицину, так сказать, на социальные выплаты, большее количество людей может работать, как выходить на рынок труда, да, то есть учиться, да, то есть вот заниматься теми вопросами, которые мы с вами в первой части обсуждали.
А вернемся немножко к проблемам образования, может быть, даже не проблемам, я не знаю. Знаете, сервис Superjob провел такой провокационный опрос, это ежегодная, ну, да, по сути, такая история, и результаты этого опроса показали, что 72% россиян поддерживают отмену единого госэкзамена. Ну, это немножко какая-то популистская, конечно, история, потому что альтернатива-то есть сейчас какая-то?
Да нет, конечно.
Нет никакой.
Ну, конечно. Ну, откуда, так сказать, ей взяться? Понимаете, надо понимать, что вот в Советском Союзе, да, там была совершенно другая система, да, там, сказать, система исключительно бюджетная, да, вот, раз, да, во-вторых, так сказать, у вузов не было необходимости кого-то зазывать, да, более того, так сказать, у них была задача, ну, как можно, так сказать, ну, с лучшим контингентом работать. Но если мы с вами вспомним, то вот если там 4 класса было восьмых, да, то 9-10 было всего лишь 2, да, то есть, потому что половина сразу уходила учиться в технику ВТУ. Ну, потому что уровень заработной платы был достойный, да, вот. И уже отсев был на этом этапе, да, то есть вот не было необходимости, да, так сказать, вот отсеивать эту часть через условно ЕГЭ, да, вот. ЕГЭ сейчас, конечно, так сказать, вот при всех своих недостатках, да, а там есть серьезные недостатки с точки зрения, вот я бы сказал так, взаимосвязи учебного процесса и самого ЕГЭ. Дело в том, что если вы готовитесь к ЕГЭ, вам надо забыть о вашей учебной программе, по большому счету, учиться, так сказать, отвечать на, там, на тесты. Это совершенно другой характер мышления, да, и вот чем были хороши экзамены в Советском Союзе, да, это то, что, так сказать, они вот проверяли в том числе фундаментальность ваших знаний, да, и возможности написать сочинение, да, на там некую, так сказать, тему, рассказать сюжеты, реальные сюжеты, там, да, вот с точки зрения знания каких-то литературных источников, да, то есть та же самая математика, да, там был перечень задач, вот, которые ты должен решать. Я вот вспоминаю свои экзамены, да, я перед ними трёсся, да, так сказать, вот мне надо было поставить пати в МГУ, да, и мне нужны были очень хорошие оценки в дипломе, да, аттестате, как бы после окончания 10 класса. Я, конечно, очень сильно готовился к этому, да, и не было у нас таких историй, о которых, ну, кто-то начинает рассказывать, когда там заранее известно были, да, что за, как бы, варианты будут. Да,
с репетиторами занимались?
Конечно, конечно. Дело в том, что была все-таки большая разница между заданиями, которые давали в МГУ на экономическом факультете, вот по математике, да, по экономической, по географии, да, эконом-география, по сравнению с тем, что я изучал в школе. Вот, ну, просто более сложная математика, раз, да, и более обширные знания по эконом-географии. А вот что касается истории, например, да, так сказать, ну, это все было в рамках, так сказать, школьного курса, то же самое, как сочинение, да, если ты хорошо знал литературу и знал хорошо русский язык, то переживать по этому поводу вообще не имел никакого, так сказать, вот, ну, как бы повода.
Да, ну, то есть никакой альтернативы нет, никаких дополнений не будет, да, я к чему, почему я задаю этот вопрос, почему опять поднимаю тему ЕГЭ, потому что все-таки решили вот от этой, от баллонской системы уходить, да, бакалавриата отменяют вот уже с этого года, и будет специалитет, но я так понимаю, что магистратуру все равно оставляют.
Ну, оставляют. Надо понимать просто, что вот просто так быстро перейти, например, с 4-летнего на 5-летнее образование...
Назад.
Это надо сразу решить много организационных вопросов. Во-первых, так сказать, найти деньги на 5-й курс. Да? Значит, вопрос, да, вот по платникам у населения там есть еще желание 5-й год оплачивать, а самое главное – возможность. Раз. Второй момент. Надо понимать, что в этом случае мы определенное количество рабочей силы снимем с рынка труда, потому что они обязаны будут учиться. Следующий момент, не менее важный, а где те площади, на которых мы будем учить дополнительное количество детишек, да? А где те преподаватели, которые будут заняты на дополнительных часах? То есть здесь огромный комплекс задач и проблем. Но надо помнить о том, что многие вузы технического характера, сильные, да, они не меняли свой подход. То есть специалитеты как были, так и оставались. Даже я, когда получал второе образование, там, юриста, да, вот, я учился на специалитете, например, да, ну, еще когда он существовал, так сказать, в юриспруденции, да, то есть вот была такая история, да. Вот, поэтому к этому надо подходить вдумчиво. В некоторых случаях, так сказать, ну, достаточно 4 года. Кстати, Советский Союз тоже имел высшее образование, которое, так сказать, ну, там, требовало всего 4 года.
Актерское, например.
Не только актерское, в том числе экономическое, да, вот Плеханский институт.
4 года, да, вот это года, я не знаю.
Да, да, ну, потому что там не готовили там специалистов, да, все-таки жесткая была дифференциация, да, то есть вот экономисты, как бы, за которые должны заниматься наукой, там, готовились в одних вузах, ну, это, как правило, университет. А в институтах отраслевых, да, ну, готовили специалистов для отраслевых. Значит, направление, ну, например, да, так сказать, там, технолог, экономист-технолог, так сказать, для там торговли, да, ну, зачем ему там 5 лет учить, да, ему надо быстро дать вот какие-то конкретные знания, ну,
и
вот,
идти уже, да, на производство,
да, идет на производство,
да. По-быстрому тогда. Александр Львович, спасибо большое за интересную беседу, очень быстро пролетел час, вот слушатель пишет 097, какой суперпрофи.
Спасибо.
Да, комплимент вам делают. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, был сегодня в «Умных парнях». С вами была Анна Соловьева. Всем пока.